Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 822-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в первом послании Фессалоникийцам, 1 глава. Мы читали вчера 5 и 6 стихи. Я думаю, что мы сейчас все-таки к ним еще вернемся. Апостол Павел говорит, что Евангелие пришло к фессалоникийским христианам не только словом, но и силой и Святым Духом. Для того, чтобы человек покаялся, он должен сначала услышать слово. Вы помните, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Библия – это книга сверхъестественная. И очень важно, чтобы Бог взял факты и совершил чудо. Потому что без Духа Святого Божие Слово остается лишь набором знаков на странице. Ну а Духом Святым – сила Божия ко спасению всякому верующему. Иными словами, если мы просто говорим Божие Слово и не происходит Божьего действия, то человек не придет к спасению. Есть, к сожалению, немало людей, которые изучают Библию просто как учебный предмет. Вот мне положено или мне велено изучить вот такие-то библейские книги. Но они не обращаются к Богу с просьбой делать что-то в их жизни. Они не хотят менять свою жизнь. Бог для них это не Творец, не Спаситель, не Господин, Господь нашей жизни. Бог для них это скорее предмет для исследования. Ничего хорошего из такого подхода не получается. И дальше 6 стих. Павел обращается к группе очень юных христиан. Не обязательно они были юными по возрасту, но во Христе они действительно были очень и очень молодыми. Павел говорит с ними, однако, о весьма серьезных доктринальных вопросах, например, об избрании. В 6 стихе есть еще несколько интересных моментов. Павел называет себя, Силу и Тимофея примерами. Знаете, я так сказать не могу о себе. Я не могу сказать вам, друзья, подражайте мне. Из меня плохой пример. Однако Павел мог это сказать. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Ну вот мы с вами уже говорили об этом важном сопоставлении, стали подражателями нам и Господу. Но есть и еще один интересный момент в 6 стихе. Это то, как соединяются вместе, звучат рядом два слова – два понятия, которые кажутся несопоставимыми. Это радость и скорбь. Вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Да, кстати, это не просто радость, а радость Духа Святого. Но вообще говоря, понятие скорбь и радость или страдание и радость многим кажутся диаметрально противоположными. И мы никак не связываем их воедино. Если человек страдает, то у него, как кажется многим в этом мире, нет радости. Ну или, по крайней мере, мало радости. Ну и наоборот. Если у человека есть радость, то он уж точно не страдает. Однако есть немало христиан, у которых страдание совмещается с радостью. На самом деле, каждый из нас так или иначе в своей жизни через это проходит. И если этого мы не понимаем сейчас, то, я думаю, Бог со временем откроет. А многие в церквях благодарят Господа за исцеление. Вот, Господи, спасибо тебе, что ты меня исцелил, или там исцелил такого-то человека. И это хорошо, это действительно основание для благодарности. А готовы ли вы благодарить Бога, если он не исцеляет? Да-да, именно так. Благодарить Бога, когда исцеления нет. Я знаю немало замечательных Божьих людей, которые вот прямо сейчас лежат в серьезной болезни, причем некоторые уже достаточно долго, которые прикованы к постели, которые прикованы к инвалидной коляске, которые испытывают серьезную боль. И вы знаете, мир не может уместить в своем сознании, как это, как радоваться среди страданий. Вот у Павла такой проблемы нет. Для него эти понятия вполне себе объединяются. Потому что это ведь не просто радость. Это, как мы с вами уже заметили, радость Святого Духа. Это радость сверхъестественная. Это радость, которую дает Бог. Если хотите аналогию, пожалуйста. Один из самых интересных вкусов – это вкус кисло-сладкий. То есть, когда в этом вкусе объединяется и сладость, и кислота, а то и горечь. Так бывает на уровне вкусовых ощущений, но также бывает и в нашей духовной жизни. Это и горечь того, что мы живем в греховном мире, мы имеем на себе последствия греха, мы испытываем эти последствия, и, с другой стороны, радость того, что мы живем с Господом, того, что Дух Святой действует в нас. Я вспоминаю такую женщину, зовут ее Джонни Эриксон Тада. Мы с ней познакомились давно, много лет назад. В 14 лет она неудачно нырнула и сломала шею. В результате она оказалась в инвалидной коляске. Но она христианка. Она рисовала картины. Причем рисовала картины она специальной палочкой, которую держала во рту. Она пела, она писала книги, она писала стихи. Уже вот достаточно недавно, несколько лет назад, у нее диагностировали рак. Но даже в этом состоянии она хранит жизнерадостность. Она действительно человек, посвященный Господу, вопреки всем этим проблемам. Смотришь и понимаешь свою собственную ограниченность рядом с радостью этих людей. Мне вспоминается в этой связи еще один случай. Мы пришли в больницу вместе с одним верующим, который был гораздо опытнее во Христе, чем я, он дольше ходил во Христе, он действительно знал Библию гораздо лучше, чем я. Мы пошли утешать девушку, которая попала в больницу, у которой серьезные проблемы, у которой, ну, в общем, половина тела или большая часть тела перестала работать. Она тоже была христианка, и мы шли в больницу с очень тяжелыми сердцами. Потому что мы думали, ну вот сейчас нам нужно ее утешать, сейчас нам нужно говорить ей какие-то слова. Мы говорили: Господи, дай нам правильные слова, помоги нам не быть как друзья Иова, покажи нам, что нам сказать и что нам не говорить. Ну, короче говоря, молитва у нас была достаточно упорная, но, как выяснилось, весьма неуместная. Потому что, когда мы пришли к ней в больницу, утешала она нас. Она рассказывала нам о том, чему Господь учит сейчас ее, вот через эти страдания, через эти испытания. Она рассказывала нам о том, как чувствует она близость к Богу именно в это время. И в ее словах несколько раз звучало слово «радость». Радость была написана на ее лице, она звучала также в ее голосе. Мы были просто поражены. И мы увидели, как действительно радость идет вместе со страданием. Но такое объединение, такое сосуществование возможно только в христианской жизни. И возможно оно только тогда, когда радость, о которой идет речь, это радость во Святом Духе, радость в Иисусе Христе. Ну а мы пойдем дальше и читаем 7 стих. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». Итак, это церковь, церковь примерная, это церковь-образец. Ахая – это греческая провинция. Македония – это провинция, часть которой в современной Греции, а части дальше – это территории, которые раньше были Югославией. И вот получается, что эта поместная церковь была известна на очень большой территории. Знаете, сегодня мы можем найти достаточно много посвященных христиан. Слава Богу, это действительно здорово. Но, к сожалению, очень немного церквей, общин, о которых известно, что они стали вот такими примерами для других. Да, такие общины есть. И я думаю, что кто-то из нас мог бы их перечислить. Но как раз сам тот факт, что мы можем их перечислить, свидетельствует о том, что их немного, их меньше, чем могло бы быть. Церковь в Фессалониках стала примером для других людей. И в 8 стихе апостол Павел рассказывает, объясняет, как это произошло. Он говорит: «Ибо от вас пронеслось слово Господне, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Во всяком месте имеется в виду те места, в которые приходил апостол Павел. То есть фактически он рассказывает вот о чем. Он приходит в новое место, туда, где никогда еще не был. Он готов рассказывать Евангелие. И вот он приходит и слышит, во-первых, как Евангелие рассказывают другие, и, во-вторых, как другие говорят: «Слушайте, а вы в курсе, вот тут в Фессалониках христиане, христианская община, замечательные люди, и, главное, замечательно Господь там действует». Апостол Павел слышал и Евангелие, отраженное от фессалоникийской церкви, и также свидетельство о самих фессалоникийских христианах. Куда бы он ни пошел, репутация этой церкви шла впереди него. Мы с вами видим, что действительно у фессалоникийской церкви замечательная репутация, но эта репутация ведь не для нее. Это не ради того, чтобы просто кто-то сказал, какие хорошие фессалоникийцы. Это ради того, чтобы возвещать Иисуса Христа. Репутация этой церкви для возвещения об Иисусе Христе. 9 и 10 стихи мы с вами уже читали пару передач назад, когда говорили о 3 стихе. Я перечитаю их еще раз. Тем более, что здесь есть моменты, о которых надо бы поговорить, но мы пока о них не говорили. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Мы с вами видели вот эти 3 составляющих христианской жизни. Мы видели 3 этих события. 9 стих. «Вы обратились к Богу от идолов». Это вера, и это дело веры. Это то, что уже произошло с фессалоникийскими христианами. То есть это прошлое, это обращение к Богу от идолов. Дело веры. Дальше. «Чтобы служить Богу живому и истинному». Это труд любви. Это настоящая их христианская жизнь. И, наконец, 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его». Это будущее, это надежда, это упование. Или, как апостол Павел говорит в 3 стихе, это терпение, упование. Они могут терпеть, они могут преодолевать трудности, потому что они знают, куда идут. У них есть очень четкая надежда, и это надежда во Христе. Но вот какая здесь интересная вещь. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели вы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Придя в Фессалонику, апостол Павел не стал объяснять фессалоникийским христианам или тем, кто его там слушал, какие плохие идолы. Он не стал читать им лекции против идолов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В свое время в нашей стране было это очень популярно. Лекции против чего-то. А про одного такого лектора говорили так: мы не знаем, во что он действительно верит и за что он действительно готов выступать, но мы четко знаем по списку, против чего он выступает. К сожалению, мы, христиане, иногда действуем точно так же. Мы выступаем против одного, против другого, против третьего, и непонятно, что мы проповедуем. Апостол Павел проповедовал Иисуса Христа. И вот, услышав проповедь Иисуса Христа, люди обратились от идолов. И тут я скажу одну вещь, которая кому-то, наверное, покажется непривычной. Сегодня очень часто говорят о том, что нужно сначала покаяться, то есть оставить все, что у людей было раньше, а потом, как бы на следующем этапе, уверовать. И вот когда говорят о том, что покаяние – это обязательная часть спасения, Да, все нормально. Но проблемы начинаются, когда мы воспринимаем это как два разных шага. Первый шаг – покаяться, то есть уйти от того, что было раньше, и второй шаг – прийти ко Христу. Читая Священное Писание и размышляя над смыслом слов, мы понимаем, что эти понятия неразделимы. Покаяться – это и есть отвернуться. Но всякий раз, когда мы от чего-то отворачиваемся, мы также к чему-то другому поворачиваемся. С другой стороны, мы ведь часто проповедуем покаяние людям неверующим, людям, не знающим Христа. Однако в Священном Писании повеление покаяться обращено к церквям. Перечитайте Откровение Иоанна Богослова, 2 и 3 главы. Церковь говорит сегодня о покаянии окружающим людям. Однако на деле нам самим, Церкви Христовой, нужно каяться. Павел проповедовал Христа. И вот по мере того, как он проповедовал, люди обращались к Богу от идолов. Да, они отворачивались от того, что раньше было в их жизни. Но при этом они обращались ко Христу. Они обращались к Богу. Ну, например, вот я держу перед собой руку, у меня ладонь направлена от меня. Теперь я поворачиваю руку, ладонь ко мне, а вот тыльная сторона руки теперь от меня. Что получилось? Я повернул ладонь или я повернул тыльную сторону? Конечно, и то, и другое. Когда мы обращаемся ко Христу, мы уходим от идолов. Когда мы обращаемся ко Христу, мы отрекаемся от того, что было в нашей жизни раньше. И вот эти два понятия неразделимы. Более того, нет смысла раскаиваться в грехах, если ты не готов прийти ко Христу. Ты можешь сидеть до второго пришествия или до своей собственной смерти и плакать, и каяться, и рыдать, и все что угодно. Без Христа, без обращения ко Христу, это покаяние абсолютно бессмысленно, абсолютно бесполезно. Когда я был пастором церкви, мне несколько раз доводилось встречаться с алкоголиками, причем такими конкретными, запойными алкоголиками, которые могли часами сидеть и жаловаться, и плакать, и бить себя в грудь, и каяться. Но они не делали следующий шаг. Они не готовы были прийти ко Христу, и они не готовы были даже пойти в клинику для того, чтобы решить как-то, или, по крайней мере, начать решать проблему своего алкоголизма. Человек изо дня в день бил себя в грудь. Но это не было настоящее покаяние. Он не готов был, отворачиваясь от грехов, обратиться ко Христу. Насколько я знаю, ну, по крайней мере, вот в случае тех людей, о которых идет речь, они, к сожалению, до своей смерти так и не пришли ко Христу. Они пролили в жизни немало слез, и все это было совершенно напрасно. Но кто-то скажет, ну, ведь тут же все понятно. Это химическая зависимость, чего вы хотите. Никак это по-другому не может быть. Вот так уж у них устроено, и не надо от них слишком много требовать. Хорошо, давайте рассмотрим другой вариант. Покаяние в кавычках, которое на самом деле покаянием не является. Это когда человек эмоционально испытывает раскаяние, но не делает следующий шаг. Он пришел на христианскую встречу, он пришел в церковь, он пришел на малую группу или на какую-то большую встречу. И там музыка, которая располагает его к тому, чтобы плакать. И там слово, которое тоже располагает его к тому, чтобы каяться. И он приходит и слышит все это, и видит все это, и испытывает все это, и он кается. Или, по крайней мере, ему кажется, что он кается. Одна женщина мне рассказывала, это было еще, правда, давно, это было в 90-е годы, когда много всяких миссионерских встреч проходило. Она говорит, так хорошо, я вот каждую неделю хожу на эти встречи и каюсь. И вот я каюсь, и мне так легко-легко становится, а к концу недели опять каяться хочется. Я говорю, а в церковь-то вы приходите? И тут она говорит, а зачем? Понимаете, почему я здесь провожу столько времени, размышляя над этим? К сожалению, далеко не всегда покаяние или то, что нам кажется покаянием, является таковым. Христос – вот кто должен стоять в центре всякого подлинного покаяния. Тут люди обратились ко Христу от идолов. Они стали служить Богу. Спаситель говорит: если любите меня, соблюдите заповеди. А если не любите? Тогда, честно говоря, нет смысла соблюдать заповеди. Ради чего? Просто ради того, чтобы было? Просто ради того, чтобы сказать: я их соблюдаю? Да зачем это, друзья мои? Кому это надо? Если любите меня, то соблюдите заповеди. Иначе же заповеди не для вас. Если вы не любите Христа, то не стоит вам, например, участвовать в христианском служении. Не стоит вам проповедовать. Не стоит вам заниматься какими-то церковными делами. Один человек мне говорил: как все это надоело. Но я ввязался, и уж куда теперь денешься? Стоп, дорогой. Вот просто остановись. Просто останься дома. Кстати, скажи заодно пастору, скажи: я не могу сейчас заниматься служением. У меня не то духовное состояние. Я дисквалифицирован в моем духовном состоянии вот от этого служения. Потому что некоторым кажется, что ну вот есть просто несколько таких грехов, которые дисквалифицируют. Нет. Тот факт, что вы не любите Иисуса Христа, тот факт, что вам это все жутко надоело, он уже является симптомом болезни, которая дисквалифицирует от служения. Помните, как Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня, Симон Петр?» И вот когда он говорит «да», Иисус продолжает: «паси овец моих». Вот если любишь, то паси. Это требование к тому, кто будет пасти. А если не любишь... Знаете, мы ведь с вами легко можем увидеть пастора, пастыря, который... ну, действительно уже устал, у которого любви ко Христу либо не было, либо нет сейчас по разным причинам. Там могут быть разные причины. Я не буду сейчас в это углубляться. И вы видите замученного пастыря, который продолжает служение просто потому, что так положено. Да простите, дорогие, кем положено? Когда положено? Зачем положено? Да уберите вы это в конце концов. Да, сегодня нам действительно нужна любовь к Иисусу Христу. И дальше, уже имея эту любовь, мы можем исполнять то служение, к которому Он нас призывает. И дальше 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Если мы Его любим, мы будем Ему служить. Но также, если мы Его любим, мы будем Его ожидать. Кстати, ожидать Христа – это не значит сидеть пассивно, сложа руки, ничего не делать. Те, кто по-настоящему ожидает Христа, действительно трудятся для Бога. Они продолжают служить, они несут Божие Слово, они исполняют Божие дело. Потому что второе пришествие Христа – это ведь не механизм бегства, а мотивация к служению. Я хотел бы расшифровать это немножко подробнее. Как-то еще в старые советские времена я читал о том, что христиане, написано это было, кстати, в атеистической книжке, так вот, христиане становятся пассивными, потому что жизнь в этом мире их совершенно не интересует. Они ждут другого мира, который, как им кажется, должен принести Христос. Проблема заключается в том, что отчасти автор этой книжки был прав. Я не рискну сейчас ни в чем упрекать христиан того времени. Тогда и государство очень хотело, чтобы христиане были пассивными. Но сейчас-то ситуация совершенно иная. Если мы ждем пришествия царя, и мы поставлены сейчас на это время, и нам дано задание, то есть, помните, библейские притчи, да, или библейские рассказы, царь уехал или хозяин уехал, но он дал определенное задание, он дал определенное дело. Мы же не можем сложить руки и говорить: ой, вот я сижу и ничего не делаю, я жду, пока он придет. Ведь когда он придет, он спросит за то, как мы распорядились этим временем на этой земле. Ребенку мама сказала: вот я сейчас пойду на работу, потом мне нужно еще пойти по делам, а ты в это время... И она говорит ему, что сделать. Ну, допустим, не знаю, помыть посуду, убраться в комнате. И он любит маму. Так вот, он же не будет сидеть и говорить: мама, я вот у двери сидел, тебя ждал, и ничего я не сделал, потому что я тебя так сильно ждал. Согласитесь, это будет как-то, по меньшей мере, непоследовательно. Так же и здесь. Ожидание пришествия Иисуса Христа – это мотивация для нашей христианской жизни и мотивация для служения. Это активное ожидание. Ну и конец избавляющего нас от грядущего гнева. Обратите, пожалуйста, внимание, от грядущего гнева, а не от необходимости решать какие-то наши земные задачи. Кстати, об этом еще будет идти речь, и во втором послании Фессалоникийцам об этом Павел будет говорить более подробно. Мы не можем с вами рассматривать пришествие Христа как механизм для побега. Когда Он придет за нами, мы хотим, чтобы Он застал нас за Его делом. Знаете, честно говоря, я очень хочу, чтобы Он пришел за мной в тот момент, когда я либо пишу эту передачу, готовлю ее, либо записываю ее, либо отвечаю на вопросы слушателей. Я очень хочу, чтобы Он пришел именно в этот момент. Я отлично понимаю, что, к сожалению, в моей жизни бывают и другие моменты. И да, это мое несовершенство, это моя слабость. Я знаю, что они бывают. Я, например, не хочу, чтобы Христос пришел в тот момент, когда я яростно доказываю жене, что я прав, при этом даже не будучи в этом уверен. Я не хочу, чтобы это так произошло. Но это может так произойти. Я обращаюсь к Господу, я говорю: «Господи, прости меня. Господи, измени мою жизнь». И мы с вами в следующий раз уже перейдем ко второй главе. И вот эта связь богословия и жизни, которую мы постоянно прослеживаем в посланиях апостола Павла, вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Ну и так далее. Мы с вами будем это в следующий раз читать. Понимаете, все те богословские истины, все те великие учения, да, о которых мы с вами говорили, а мы с вами говорили уже и о вере, о любви, о надежде. Мы с вами говорили о предизбрании, о Божьем призвании. Мы с вами говорили о служении Божьего Слова, о покаянии через Божье Слово. Мы с вами говорили о служении Святого Духа, о действии Святого Духа. Мы говорили о том, что покаяние без действия Святого Духа невозможно, иначе и Слово Божие для нас как бы не оживает, оно не оживает в нашей жизни, или точнее мы не оживаем для Божьего Слова, пока Дух Святой не начнет нас действовать. Мы с вами об этом тоже уже говорили. Мы с вами говорили о личном примере и о том, что всякий пример необходимо соотносить со служением Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами говорили о том, что наше дело не бегать за злыми собаками с палкой. Наше дело не кричать о том, как все плохо, но идти и проповедовать Евангелие, проповедовать Иисуса Христа. Мы с вами говорили, что через эту проповедь люди обращаются от идолов к Иисусу Христу, обращаются от тьмы к свету. О многом мы с вами уже сказали, читая первую главу первого послания к Фессалоникийцам. Вспомните, пожалуйста, что сказано все это было весьма молодой церкви. Церкви, которая по-настоящему любит Иисуса Христа. И еще одна вещь в заключении. Я хочу, чтобы Христос пришел тогда, когда Он это установил, когда Он это решил. Потому что не Ему менять время своего прихода, а мне и вам менять мою и нашу жизнь. Гряди, Господи, гряди. А мы ждем и трудимся, мотивированные этим ожиданием. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.